Вечером раздался звонок мне.
Что вообще-то Китай – это коммунистическая страна.
Нас не пустили посмотреть на бивень мамонта, потому что мы русские.
Нам точно нужен этот червяк.
Там из страны, где ушанка. Мы продаем свой товар. И в этот момент начался взлет компании.
Дорогие друзья, меня зовут Майк Навалис, это проект «Китай город». Сегодня я пришел в гости к своим хорошим друзьям, компания «Алонси». Я что-то неправильно сказал.
Нет, это все нормально.
Компания?
Жанна, как?
«Алонси». Расскажите, откуда появилось такое название? Когда вообще была основана компания?
Компания с именем «Алонси» была основана в 2021 году. Жан, расскажи, как мы придумали это название.
Как все, наверное, знают, по крайней мере, мои другие коллеги, я пришла из мира искусства и культуры, и мне всегда нравится все странное, интересное, связанное с какими-то культурными отсылками. И также я еще, наверное, немножко гик и очень люблю сериал «Доктор Кто». И в сериале «Доктор Кто» в одном из сезонов один из докторов говорил... Ну, можно перевести как «поехали». А кто еще говорил «поехали»?
Ну, да.
Говорил «поехали». И мы тогда были молодая компания, мы только начинали, я в тот момент работала в музее, и решила уходить и составить, собственно, строить свой бизнес, начинать новую компанию. Что может быть лучше, чем назвать это все?
Давайте. Словом «поехали».
«Поехали». Но как бы «поехали» это на русском будет неинтересно, поэтому, собственно, пошла вот это всякие отсылки. Референса. Мы не могли это использовать прямо как взяли с французского языка, поэтому я выбросила букву L, Y. Нет, Y сохранилось.
Ты сказала про немного, что ты из мира искусства. Расскажи, я хочу, чтобы каждый из вас рассказал про свой бэкграунд и как вам это помогает вообще в работе с Китаем.
Да, начнем.
Давай.
Я из Москвы и заканчивала Московский университет истории искусств. И моя жизнь вообще никак, никоим образом... Вот.
Да, вы все тут.
Мы все тут, да.
Господи.
Чувствую. И после этого я работала в России, вообще никак никакого отношения к Китаю не имела. Потом в какой-то день я решила заняться ушу. Просто потому что...
В какой-то день, думаю, пойду ушу займусь.
Да, я походила, мне очень понравилось, такая, боже мой, как круто. Китайский язык, Китай, как это таинственно и интересно. Но чтобы как-то больше сблизиться с этой страной, что ну, как бы нужно учить язык, чтобы лучше понимать культуру, лучше понимать, что откуда, какие корни. И я пошла на курсы китайского. Потом я узнала, что китайское правительство дает стипендии. И подалась, попала сюда, учила китайский. И потом поступила в Академию искусства, тоже связанную с кураторством и историей искусства. Закончила магистратуру здесь. Ханчжоу, Чайна-Пинопад, красивый город. Там мы познакомились со Стасей в 2014 году на танцах, современные танцы.
Не на ушу.
Нет.
Я вот этим не увлекаюсь.
Да. И потом я переехала в Шанхай, начала работать в музее современного искусства Хауэрт Музеум. И потом я работала в очень крутой галерее французской Пиротины, такой очень известный бренд. В течение вот этого периода мы со Стасей как раз в промежутке поняли, что надо открывать свою компанию. Это был 21 год. И мы начали тогда делать некоторые проекты. Но в тот момент я еще была очень погружена в мир искусства, в мир культуры, делала выставки, курировала. Потом я, кстати, тоже начала постепенно приближаться к маркетингу и курировала коллаборации с топовыми китайскими художниками и брендами. Чаще всего это французские, кстати, бренды. У меня много связано с Францией, видимо. Да, и арт-коллаборации в форме инсталляции, допустим, для больших арт-фейров мы делали, и для брендов очень здорово было.
Я поняла, что если хочется работать с Китаем, то надо делать Китай. после окончания университета я уехала в Санкт-Петербург, вступила в Питерский университет на специальность, которая называется Management Studies. Я вот до сих пор пытаюсь ее адекватно перевести на русский, здесь можно так отдохнуть, потому что мы все проходим в процессе, как все, наверное, я начала работать с российским бизнесом, которое я вступала, там я попала и смотрела сам свой список. Как раз это было там, в 2013 году, когда российский бизнес, что я поняла, что мы можем возможно, работала с выставками, помогала с рекрутингом, как это называется, когда ты приводишь китайских заказчиков, инвесторов и знакомишься с российским бизнесом. Мы делали большие, на самом деле, стенды, стенды российского бизнеса. Потом случился ковид, и почта я пришла в диджитал-маркетинг. И там я работала с брендом, на самом деле, у меня были такие небольшие заказы, я тоже консультировала, давала специальные рекомендации, и вот периодически мы с Жанной перестали как раз больше помогаться.
Мы постепенно начали понимать, что есть большая потребность.
Да.
И если мы серьезно хотим развивать нашу компанию, нужно уходить со всех других работ и растить нас самих, наш бренд. И в этот поворотный момент, когда же это желание зрело, мы встретили, точнее, Стасия и Андрей были уже знакомы, но мы все вместе познакомились и тут поняли, что, кажется, это
да.
Супер-матч.
И в этот момент начался взлет компании «Аланси».
Нет, мы отдаем тебе отчет, что ты нас обогатил.
У меня абсолютно другой бэкграунд. Я, на самом деле, закончил МГУ с нетривиальной специальностью географ. Вот. Надеюсь, я еще свой глобус не пропил. К сожалению, вакансии географ на HeadHunter я не нашел вообще, так, без шансов. Вот. Поэтому я всю жизнь посвятил Китаю. На факультете я изучал китайский язык, демографию, внутреннюю и внешнюю миграцию Китая изучал. После окончания университета, как и любой китаист, переводчиком никогда не хотел быть. Мне казалось, это скучно. Я ушел в закупку.
Mm-hmm.
Начал заниматься закупкой различных бытовых товаров в компании обычной. Начал с самой младшей должности и через 5 лет дорос вот до руководителя отдела в этой компании. С управлением, там, по-моему, 4 человека уже было на тот момент, когда я выходил. И в 2017 году я понял, что что-то мне импорт из Китая уже надоел. Как-то уже все прописано, все известно, все ходы известны, тропинки протоптали уже все. И надо что-то менять в своей жизни, нужно куда-то как-то расти. Да, да, зона комфорта меня порой тяготит, не могу сидеть на ровном месте, надо что-то делать. И в итоге я решил просто уволиться с хорошей должностью, с хорошей зарплатой, с хорошими условиями и с шикарным коллективом. На деле мне очень повезло с компанией. А первый, я ушел и пошел абсолютно в диаметрально противоположную сторону, в экспорт из России в Китай. И занялся пищевкой, попытался создавать собственный бренд продуктов снековых, экспортировать сюда в Китай. В 2017 году открыл компанию. Здесь импортно-экспорт, он тоже занимался маркетингом, сотрудничал с разными компаниями и людьми. И вся эта дорога меня привела вот в 22-м году в Аланси, да, вот я сюда уже приехал на постоянное место жительства. То есть я на самом деле с Китаем работаю с 11-го года, но живу непосредственно уже здесь безвыездно почти вот 2 года.
Отлично, супер. Теперь расскажите про основные направления деятельности вашей компании.
У нас 3 основных деятельности. Самая древнейшая из истории. Самая древнейшая деятельность нашей компании. Это маркетинг и развитие иностранных брендов на рынке Китая. То есть мы берем бренд зарубежной компании, полностью строим концепцию, стратегию, ценообразование, просчитываем экономические модели, запускаем маркетинговые кампании, сделаем контекстные рекламы онлайн и офлайн, фото-видео рекламы. То есть мы сделаем именно полностью картинку, создаем бренда на территории Китая. Это не технический импорт, это именно вот такая вот большая глобальная работа.
Мы все ведем, на самом деле, далеко. Мы, собственно, вводим мы собственно помогаем им с продажей. То есть мы работаем с такими электронными площадками, которые собираются покупать. Мы потом с ними очень хорошо общаемся, посмотримся, и говорят, что это место. Мы, в общем, помогаем с продажей. Мы иногда помогаем просто делать маркетинг, да, то есть если не нужно показать, то мы там просто продвинуться в комнате, но это скорее редкий кейс. Мы именно делаем там полностью доску и продажи, и продвижение, и брендинг.
Ну, как правило, это все долгосрочные контракты на полгода, год минимум, потому что пока бренд раскачается, пока мы запустим все процессы операционные, да, тут уже расхочется что-то делать.
Так, первое — маркетинг.
Ну, брендинг, назовем брендинг.
Вывод иностранных.
Да.
И их продвижение, да.
То есть не просто пустой консалтинг, а именно вот доведение до конечных продаж.
Второе направление – это бизнес-миссия. Сейчас оно оказалось супер востребованным. В чем оно заключается? Это мы помогаем, в данный момент это русские компании, приезжать сюда, ходить на встречи, какая-то образовательная часть, это лекция от экспертов, это визиты компании, это, может быть, культурная часть, но поскольку это бизнес-миссия, это именно миссия. У нас есть, у них есть конкретная цель, допустим, я хочу в такой-то области узнать и познакомиться с возможными партнерами, я хочу понять, как это работает, например, как работает IT или какие-то новые технологии узнать, как-то вдохновиться. Это может быть для бизнеса, это может быть для... Ну, например, мы делали очень большой проект для бизнес-школы Сколково. В июле больше чем 100 человек. Это было очень интересно. Там было как раз 4 направления: IT-технологии, культура, работа с кадрами и туризм. И поскольку мы, кстати, все из разных...
Это как раз идеально пересекалось с нашим...
Связи вот в наших сегментах и направлениях очень большие. Это позволило нам сделать супер быстро, подготовить эту миссию и реализовать.
Запросы на какой-то вау эффект, потому что в основном китайцы, на самом деле, с точки зрения бизнеса, действительно может сделать какой-то новый корпорации. Или это какая-то есть высокая задача, понять, что это какой-то объемный индустрии. Иногда там приходят такие, ну почему же мы делаем все то же самое, но у китайцев получается, а у нас нет. И мы вот пытаемся помочь разобраться.
С бизнес-миссиями обращались, как я понял, не только частный бизнес, но и государственные. И третье.
Третье направление – это все прозаично, это экспорт из Китая в Россию. Сейчас это актуальное направление, востребованное. Мы решили тоже его поднять с колен, коль скоро я уж занимался много лет этой деятельностью. Поэтому это направление актуальное, мы его тоже развиваем. Но как бы основная деятельность у нас все-таки вот первая и вторая.
Экспорт еще у нас просто как-то очень естественно получился, потому что, во-первых, бренды, которые выходят сюда, им часто что-то нужно отсюда, в том числе. И если это бизнес-миссия, то, условно, компания приехала там смотреть на какой-нибудь технопарк, там встретила компанию, которая потенциально может быть интересная, и у них там какое-то партнерство, и они как-то к нам приходят.
Воронка продаж, да, получается очень органическая.
Хорошо. А про диджитал маркетинг и продажи, то, что вы помогаете, как по сути, как оператор с продажами на онлайн-площадках. Можете ли вы рассказать, какие сейчас, если можно назвать бренды, какие продукты, продуктовые линейки вы продаете, помогаете российским компаниям? И если есть нероссийские, то расскажите тоже про нероссийские.
В основном мы работаем с FMCG, то есть это вот какие-то пищевка, бытовая химия, БАДы, фрукты, например. Появились фрукты, да, косметика, да, у нас очень много косметики. Мы причем работаем часто с какими-то такими нетривиальными направлениями. Например, с косметикой очень сложно вывести ее в Китай, поэтому мы там, например, делаем кросс-бордер. Автохимия у нас есть, что тоже достаточно интересно для Китая. Мы сами, честно говоря, бренд Крас, и мы закопались в, собственно,
исследование того, как в Китае потребляется автохимия, потому что здесь, как мне кажется, гораздо реже люди, например, там, моют машину сами, и, в принципе, они пачкаются гораздо меньше в городе. Мы работали со Splat, например, тоже такой очень интересный кейс, потому что компания большая, сложная, но вот тоже, в общем, было интересно.
Китай и все платформы очень быстро развиваются и изменяются, и все стратегии, которые мы разрабатываем, актуальны могут быть сейчас, а вот через год они уже изменятся. То есть, когда бренд приходит новый, это одна история. Если с какой-то своей прежней историей или у них какие-то есть какие-то представления о том, как они будут хотеть развиваться, то реальность может быть совсем другой. И, например, как пример, то, что происходит на Сяокуншу. Вот Стася сказала, что это, и все говорят, что это примерно как китайский Инстаграм. Но это не совсем так, в плане это гораздо больше. Например, сейчас на Сяохуншу это такая большая платформа для рекомендаций. Именно туда идут, чтобы посмотреть, куда съездить. Если тебе нужно узнать, какие продукты пользуются спросом или что вообще рекомендуют, то ты идешь туда. Там это для тела, это может быть одежда. Поскольку там больше 50-60, ну, довольно большой процент женщин и такая молодая, яркая аудитория, то бренды, которые занимаются там одеждой, модой, какими-то такими продуктами, очень хорошо заходят. И, соответственно, они не только делают контент, но, например, и сейчас очень хорошо там можно и продавать. Все приходят, Сяохуншу, Little Red Book, это китайский Инстаграм. Мы будем его вести как Инстаграм. Там нужна красивая картинка. И, значит, если я хочу представить и рассказать о своем бренде, я буду это делать примерно так, как я привык. Но если вы используете этот канал для продажи, вы хотите там продавать, то контент нужно создавать особого вида. И он может быть совсем на наш европейский взгляд или взгляд представителей из других стран совершенно, ну, странновато. Странновато. И когда ты делаешь такой контент, конечно же, у клиента возникает вопрос. Нет, почему?
Вы нарушаете нашу идентику бренда, нарушаете наши какие-то стили. И действительно оказалось очень, ну, прям больно менять вот этот подход. И мы делали некоторые там дизайны для того, чтобы делать вот этот нативный контент, продаваемый, и приносим тоже часто заказчику. И он говорит, о, нет, мы ни в коем случае не будем никаких там смайликов, червячочков или там значочков ставить. Это выходит за пределы нашего бренда, ни в коем случае. Но давайте попробуем. И это начинает генерить продажи. Просто потому что китайскому потребителю это привычнее, это понятнее, это ближе. Это более продаваемое. Но это больно, это тяжело, долго к этому нужно приходить, требуется время.
Мне кажется, что для всех брендов, когда они выходят в Китай, им очень тяжело первое время понять, что здесь не работает все, что к чему они привыкли, нужно все делать по-другому. Вот. Но надо сказать, что нам везет. То есть большая часть брендов, с которыми мы работаем, они принимают, они сопротивляются. Мы долго объясняем, переписываемся, созваниваемся, объясняем, почему там смайлики должны быть все-таки на их продукте. Но они это принимают, и мы им за это очень благодарны, на самом деле, за такое доверие. И ты спросил про иностранных клиентов. У нас сейчас это такая наша определенная гордость. У нас есть клиент из Чили, например, а гордость, потому что это, собственно, чилийская черешня. Да, это для нас, конечно, очень такой большой интересный кейс, и он интересен еще с точки зрения того, что как раз российские компании, они, как правило, все меряют в деньгах, что их сложно за это спускать, это нормально, любой бизнес так меряет, да, но здесь это скорее про именно продвижение. Слушай, ну у них, конечно, они очень такие интересные, они как производитель, им не нужен маркетинг черешни, потому что вот чилийская черешня – это сам по себе концепт. Им нужно создать образ именно вот этого бренда-производителя, чтобы их коробки узнавали, чтобы покупатель, когда видя все это многообразие, шел именно по коробке. Вот, и мы их консультируем сейчас, это там агентики по каким-то их офлайн мероприятиям. А вот, но и в первую очередь занимаемся продвижением в онлайне.
А еще вы принесли UAB.
А, да.
Давайте.
Ну, это целая история.
Да.
Мы любим истории.
Нет, надо вот так вот сказать сначала, потому что здесь не просто так, а вот нашу логу. Приклеенная своими руками между прочим.
Ага.
Спасибо.
Супер.
Мы с Жанной и Андреем, мне кажется, мы все очень давно работаем с Китаем, но при этом мы, честно говоря, очень долго сопротивлялись тому, чтобы вести этот бизнес нормально по-китайски.
Что такое вести бизнес по-китайски?
Вот. А соблюдать все вот эти вот истории с подарками, праздниками. Собственно, и сейчас приближается праздник середины осени, когда принято дарить лунные пряники, юйгины. И, конечно, весь бизнес мне вот всегда присылали их китайцы, я на что им говорила спасибо и никогда не отправляла ничего взамен. Причем мне присылали там даже платформы какие-то, было немножко стыдно, но я такая, ну ладно, я же иностранец, что с меня взять-то, собственно. А тут мы решили, что нет, все-таки мы уже переходим в какую-то другую немножко плоскость, и надо делать правильно.
На другой уровень?
Да. И мы вот заказали себе...
Это тот же дизайнер, что у Apple работает? А его можно есть?
Да.
Можешь погрызть, конечно, коробку. А там еще где-то лампочка, да?
Да. Лампочка в юэбине, чтобы...
Практически. Ну, потому что праздник середины осени связан с Луной. То есть принято в это время смотреть на Луну, читать стихи, пить хризантемовое вино и, соответственно, есть юэбины. Вот, и это, собственно, вот Луна, по-моему, да, его, чтобы она...
да. И дело в том, что мы как раз, получается, все лето организовывали бизнес-миссии и запартнерились с разными организациями.
Они очень большими помогли. В том числе.
И, конечно же, чтобы они нас вспомнили.
Ну, покажи сам юбинар.
Спасибо им большое. Да. Вот мы прислали такие подарочки.
Есть в какой-то степени отражение нашего бренда, потому что изначально мы говорили, космос, поехали, и этот тоже как бы праздник Луны, и эти лунные пряники, и коробочка вот такая задизайнена под космос. Это все совпадает с нашим какой-то идентикой бренда.
И на самом деле в Китае, особенно если это какие-то бренды большие или даже маленькие, если они делают какие-то особенные под своим брендом или какой-то особый дизайн для юпинов, это очень приветствуется, и это показывает, что... Смотрите, это какая-то индивидуальность, и это, ну, тоже как бы презентация себя с помощью вот либо такого подарка, либо там, если бренды разные, можно тоже.
Да, но и так как мы вот благодаря бизнес-миссиям у нас действительно сейчас вот, появилось очень большое количество китайских контактов, причем которые не про бизнес скорее, а именно про вот это поддержание контактов, да, про какие-то отношения, потому что, откровенно говоря, да, вся история с бизнес-миссиями, она строится на связях. То есть вот то, что мы наработали, работая с Китаем там уже почти 10 лет, каждый по отдельности, то вот оно все, и, собственно, мы реализовали бизнес-миссию.
Ну вот это рассказы все про Гуанси, все вот это не байка, это работает. Это нужно делать, просто нужно выделять для этого время и человека, и моральные силы, чтобы, во-первых, не хочется сделать банально, потому что на самом деле действительно, как бы не казалось, что это традиционный ежегодный праздник, но уже все эти юбины уже ели, все эти коробочки ели. Но все равно, когда ты подходишь к этой задаче как-то более-менее творчески, китайская сторона реально оценивает и по-другому уже начинает относиться. Поэтому это must have, это сделать нужно. И большой толчок нам дало вот в развитии этих гуанси, это наличие помощников, то есть у нас появилась сотрудница, шикарная девочка с волшебным русским языком, которая помогает нам, собственно, вот менеджерить вот этот процесс отправки, заказа, вот такие маленькие дела, которые обычно занимают очень много времени.
Ну вот расскажите, кроме вас троих, кто еще есть?
В компании 10 человек. Собственно, мы втроем. А у нас есть наш российский и русский коллега, который отвечает за экспорт. У нас тут есть двое китайцев по Якому, помощница, девочка из Беларуси, которая как раз нам помогает с коммуникацией с российской стороной, потому что это тоже очень большой блок. И у нас есть, соответственно, это те, кто сидят у нас в офисе. И еще у нас есть ребята, которые нам помогают на удаленке. Ну, то есть тоже наши сотрудники, на самом деле, они просто на удаленке, мы с ней точно в Шанхае. У нас есть просто невероятная, потрясающая сотрудница по бизнес-миссиям. Она PhD в Пекинском университете, политология, вот, и она нас учит, как, собственно, коммуницировать с китайскими представителями власти. Да.
Советую прочитать книги
И изучить планы пятилетки.
Все там написано, все планы.
Там есть ответы на все вопросы, как говоришь.
Да, да. Кому интересно, что будет, он там уже спойлер.
Да, она говорит, а что там думать, что будет через 10 лет? Си Цзиньпин уже все написал, давайте, открывайте и читайте.
Мы поговорили с ней, потом смотришь на новости, и так, развиваются города второго порядка, бизнес здесь увеличивается, налоги в больших, там это называется более мелкие.
Все так.
Все написано.
Да, и у нас есть
фокус-трайд. Как нас смотрят огромная аудитория, знаете, у меня, и смотрят в том числе владельцы, менеджеры крупнейших российских компаний, которые пока еще не представлены на китайском рынке. И они задумываются о том, чтобы выйти в Китай. Вот каким компаниям, например, какого уровня или с каким менталитетом, я не знаю, да, с какой... стоит задумываться о том, чтобы выйти на китайский рынок. Какие, может быть, там продукты сейчас востребованы, да? Какого уровня компании?
Слушай, сложно выделить какие-то конкретные продукты. Мы сейчас понимаем, что очень важно не уходить в низкий ценовой сегмент. Это то, чем грешат на самом деле большинство российских компаний, но это то, с чем им приходится потом очень долго и мучительно бороться. Потому что и нам бороться, потому что, рассказывая про любое что-либо российского производства, мы сталкиваемся с тем, что люди не готовы это покупать за цену там выше 100 юаней. И это большая проблема на самом деле. И в принципе китайский рынок сейчас такой, что, по моему мнению, здесь можно продать дорого, но да, ты должен инвестировать. Мы, к сожалению, часто сталкиваемся с ситуацией, что бренды не выдерживают. Ну, то есть, когда мы им пишем план, да, о том, что им нужно инвестировать сколько-нибудь долгий срок, и там срок окупаемости даже в год, людей пугает.
Цифры озвучить. Какой-то бренд солидный, допустим, есть в России, у него все хорошо в России, там, в Европу он не может пойти, вот тут пойду в Китай. И порядок цифр, на которые ему нужно, вот, порядок цифр и, скажем, времени, чтобы что-то вообще попробовать даже.
Минимум год, по времени точно минимум год, потому что только мы, на самом деле, когда к нам обращаются, мы всегда делаем финмодель. То есть мы прям рассчитываем P&L. Мы, кстати, очень такие задроты по цифрам. То есть мы всегда не просто там делаем табличку, нет, у нас все серьезно. Что касается цифр, я не думаю, что в Китае имеет смысл выходить, если у вас условно нет хотя бы, наверное, миллиона, да, юаней, которые вы готовы вот инвестировать вот прям вынь да положь. То есть на инфраструктуру, на открытие площадок, на здесь сетап офиса, на в том числе наши услуги, и главное на маркетинг. Потому что через год вы увидите, только через год вы увидите вот эти деньги обратно. К этому надо быть готовым.
Накопительный эффект, да. То есть примерно вот 8-12 месяцев, чтобы выйти точку безубыточности, начать потихонечку возвращать.
Ну да, и это такая точка безубыточности инвестиций именно. То есть не беря там товар, это тоже нужно понимать. Не все бренды к этому готовы. И даже крупные бренды, к сожалению. То есть у нас есть несколько клиентов, с которыми мы не смогли продолжать сотрудничество, хотя мы показывали очень хорошие результаты, и они нам говорили, что да, ребята, это то, что нам надо, но, к сожалению, мы не можем поддерживать вот этот уровень инвестиций. И мы понимали. Ну, то есть мы с ними в очень хороших отношениях, но, как бы, да, к сожалению, китайский рынок – это не просто и не дешево.
Появилось большое количество новых косметических брендов, которые именно за последние пару лет выстрелили на российском рынке, именно за счет маркетинговых инвестиций. Вот с ними уже становится интересно работать, есть диалог, они понимают, как это работает, у них уже есть накопленная какая-то финансовая часть, которую они могут реинвестировать в Китай и попробовать свои силы, потому что они понимают эту механику, они более гибкие. А, конечно, когда к тебе приходит льняной завод из области, там тяжело, к сожалению, с маркетингом. Мы прекрасно понимаем, мы не против им помочь, безусловно, то есть я люблю льняное масло, кстати, давно не заказывал. Но объективно, вот чтобы нарастить объемы в онлайне, конечно, им будет тяжело.
Радуют люди, которые понимают, что бренды, да, которые не просят у тебя заранее сказать, ну вот у нас вот сейчас маркетинговая кампания, а скажите, сколько денег она мне принесет. Да, мы можем просчитать вероятность, но в последнее время все чаще к нам приходят люди, которые понимают, которые говорят, да, мы понимаем, что маркетинговые инвестиции могут быть минусовые. Мы, это осознаем, и это окей. И это связано как раз, наверное, с таким развитием Инстаграма, что в России очень многие тоже бренды молодые, в первую очередь, вышли через Инстаграм, получили, собственно, своих потребителей оттуда, и они как бы уже понимают, как это примерно работает в Китае.
То есть это относительно релевантно, да?
Релевантен сам концепт, то есть того, что ты должен много коммуницировать со своей аудиторией через инфлюенсеров. Это то, как это работает сейчас здесь, то, как это в Китае, на самом деле, это уже этому там с 2014 года, да, это развивается вот весь этот инфлюенс-маркетинг. А в России это вот только сейчас началось, и поэтому молодые бренды, которые на этом, собственно, вышли, для них это все понятно, очевидно. С ними коммуницировать гораздо проще.
Надо мелькать на рынке. Чем больше, чем чаще, тем лучше, да.
Находить свою платформу, потому что здесь все-таки очень есть разное, есть вся фэншоу, есть туин, тут разная специфика, и как раз вот то, что мы раньше обсуждали, вся фэншоу, это очень интересная платформа, но там своя специфика и своего типа контента, туин немножко свой. И там Poison сейчас тоже очень интересная, одна из интересных платформ новых. Или вот WeChat, например, как бы он не продающий, но в последнее время видео хорошо там заходит. Это постоянно все меняется.
Важно, да, наверное, вот про гибкость. Да, каким компаниям выходить, да, гибким компаниям.
Да.
Как бы быть готовым к тому, что стратегия может поменяться примерно в любой момент. И поэтому здорово, что мы находимся здесь, и там работают наши сотрудники китайцы. Мы можем это вживую видеть, какие изменения происходят и как это адаптировать. Что сейчас заходит, что нет.
К сожалению, мы очень много возможностей, наши бренды, с которыми мы здесь работаем, потеряли, согласовывая то или иное действие. Ну, потому что в Китае выстрелило определенное ключевое слово. Мы знаем, что оно идеально подходит, оно сейчас нам продаст. Мы это говорим так, вот, ребята, вот у нас изначально бюджет подразумевался на это, но мы хотим вот те же самые цифры просто перекинуть на что-то другое. И если это большой бренд, он говорит, ой, нет, нам нужно это все согласовать, давайте подумаем, а какая там вероятность, а какая здесь вероятность. И, к сожалению, эта возможность пропадает. То есть, и это действительно для нас очень большой такой, большая проблема в работе с клиентами, именно их сразу настроить на то, что, пожалуйста, давайте мы будем быстро это делать и принимать решения.
Расскажите тогда, пожалуйста, мне ваши самые успешные и самые курьезные случаи. Ну, просто начать с успешным. Какой у вас самый успешный кейс, про который вы можете рассказать?
Был курьезный с червячком.
Ну, давай про червячка.
Это интересный был червячок.
Мы уже упоминали, что, в общем-то, здесь специфический дизайн иногда китайцы любят и делают, и советуют. Вот наша команда тоже там предлагает то, что на ивку скажется прям классно, вот отлично. И мы сделали дизайн, и там был милый, улыбающийся червячок.
Не интересно, давай зафиксируем.
И, конечно, у нашего клиента был вопрос.
Вот нас практически в такой формулировке, то есть когда мы отправили на согласование этот материал, там была пауза. Нам точно нужен этот червяк.
И дальше мы начали как перебрасывать мячик, пинг-понг, где мы такие... Объясняем, хорошо, дальше нам объясняют, что, наверное, все-таки нет, потому что у нас бренда, как бук, не надо такого, потому что это у нас там в России ассоциируется с чем-то плохим. Мы такие, да, но мы в Китае, тут это...
Милый червячок, кому он что плохого сделает?
И ассоциируется, но как раз нужного угла, которым китайцам заходит, они это более, ну, поймут. И, в общем, мы пока это перебрасывались, в итоге... меняли дизайн, кажется. И все равно с этим клиентом мы очень здорово общались и согласовывали один на многое.
Делать странное.
Что самое удивительное, да, работает. Но при этом, опять-таки, тесты. Очень нужны тесты. Потому что и ни китайцы, ни мы сами не можем сразу сделать тот дизайн или то видео, или какой-то контент, который сразу зайдет.
А как проходят тесты?
На Сяокуншу. Это скорее формат текстово плюс картинка. И на картинке тоже особый текст. И можно потестить, какой там бэкграунд, что именно написано. И можно один продукт создавать вот такие, это, ну, посты, notes, обиди. Очень много разных вариантов. А потом ты продвигаешь одну, вторую, третью, смотришь на результат. У тебя, вот это пошло. И тогда ты пробуешь в таком примерно направлении дизайна создавать другие посты. Смотришь, как это работает. И тебе нужно, чтобы хорошо это все дальше шло и продавать, создать некий пул из нескольких таких, такого рода самых успешных кейсов по 100, чтобы выйти на какую-то неплохую окупаемость.
Ну вот да, я тоже хотел спросить, что скорость изменений быстрая, очень, да. очень быстро все меняется, и то есть надо постоянно отслеживать, то есть то, что было там эффективно полгода назад, может быть, неэффективно.
Ой,
сейчас,
слушай, полгода это...
Срок, да?
Это...
Алгоритмы, наверное,
это
меняются.
Вот эти, Стасия говорила про ключевые слова, вот эти две недели... Такой хот-топик, через две недели он поменялся, и поэтому...
Очень часто и быстро меняются правила и ограничения самой платформы, даже сколько не тренды, а сегодня можно говорить какое-то слово в лайвстриме, а завтра уже нельзя. И ты вынужден, да, Россия там тоже, с Россией, в принципе, само слово Россия тоже проблема, нельзя употреблять, тебя начинает система автоматической бани, там, приходится обходить, там, из страны, где ушанка, мы продаем свой товар.
Мастерки, получается, там вот белый, синий, красный, просто цвета, собственно. И он не может говорить, что это бренд из России, он говорит, из страны, в которой я, и вот так вот. Ну, то есть, действительно, это... И ты должен все это следить. То есть, мы несколько раз на Дуине, там, Дуине, это очень сложная площадка, мы несколько раз попадали в ситуацию, когда мы сказали какое-то слово, нам заблокировали на неделю, а мы просто даже не знали, что теперь, оказывается, это слово нельзя употреблять. И вот ты спрашивал про покупку, то есть, вот, ну, был такой случай, когда у нас, условно, бренд продавал в один месяц на миллион, условно, да, на очень, очень хорошую, очень большую сумму. Буквально там через 3 дня он стал продавать на 10 тысяч. Просто потому, что теперь в Дуине нельзя говорить про конкретно вот этот продукт вот такими словами. А тебе, как бренду, как, собственно, оператору, тебе нужно придумать, как теперь тебе, собственно, надо про этот продукт говорить и аудиторию
подать. Причем они не предупреждают.
Нет.
Они не присылают. Но теперь это нельзя. Они просто делают это, и ты должен на это.
Да. Ну, на самом деле, стоит сказать китайским платформам, что они, в общем, очень открытые. То есть, насколько я знаю, я никогда не занималась продвижением в Инстаграме, но насколько я знаю, что там, если у тебя что-то произошло, то ты можешь очень долго писать службу поддержки, и тебе, как бы, ответят, дай бог, через полгода. С китайскими платформами это не так, они очень активно помогают, и особенно, если они видят, что ты инвестировал что-то, если ты готов инвестировать, то они на Xiaohongshu, например, они прям даже помогают тебе таргет выстраивать.
Горитмы помогают.
У вас есть прямой доступ, я так понимаю.
Ну да, это не всем, же... конечно.
Да, вот скажите, что, во-первых, какие у вас прямые доступы есть, куда, и как это помогает в реальной жизни? То есть, условно, какая-нибудь компания думает, я сам буду делать маркетинг-компанию, да, я найду там шишки, какие-то ошибки, или я обращусь к вам. В чем ваше преимущество?
Про факапы можно еще про пищевую индустрию рассказать.
Про успешные мне нужно.
Про успешные.
Успешный успех.
Слушай, ну успешный успех я могу тебе сказать.
Аудитория требует успешного успеха.
У бренда было несколько линеек, несколько продуктов, и раньше они делали упор на одну серию, и в нашей стратегии мы решили сделать на упор на другой продукт, продукт выбрали и инвестировали в него, и оно сработало.
Да, и
это
мы...
было так здорово,
да.
Потому что... Например, любой продукт, который супер бы подошел для Китая, изначально он был в России, но поскольку в России он не продавался, они его сняли. И то, таких, мне кажется, случаев очень много, потому что то, что нравится, понятно, ну, это очень такая простая истина, то, что нравится там, не нравится здесь. Но главное, если вы доверитесь людям, которые здесь, это могут быть наша команда, китайская команда, ну, по вкусам, это может быть любой продукт. И, кстати, вот к вопросу о том, что сейчас нравится, сейчас в больших городах большая такая индивидуализация, интерес быть какими-то особенными, яркими, красивыми, интересные, качественные продукты, не подешевле, а наоборот какой-то статус, какой-то интерес, качество. И то есть тут играет упаковка, что это, если это косметические продукты, то они там какой-то суперэффект, и они вообще... Конкуренция большая, тут главное, как себя подать, но тут и окно возможностей тоже есть.
Да. Да,
это
налить ворот.
На всяком шок, и это прям было попадание в категорию. И дальше, ну, когда это же мультиканальность, если ты развиваешь здесь, он видит, что интересно, ты можешь дальше пробовать инвестировать на других платформах. Потому что китайцы же, ну, тоже здесь мне понравилось, пойду посмотрю еще на Тимоле, сколько это стоит, сравню там, не буду посмотреть.
Да. Про бизнес-миссии поговорим.
Давай.
Сколько вы уже их провели?
Много.
Много.
Для ВкусВилла было 3. Архитекторы РФ, Союз, как бы это странно не звучало, пекари России, Союз производителей хлебобулочных изделий. Это сколько уже? Это Сколково, это Ассоциация инновационных регионов. У нас с одной делегацией... Из-за того, что мы русские, а мы пришли, на самом деле, просто мимо, ну, относительно мимо проходили, заглянули, поинтересоваться, ну, может, получится там, да. Группа была большая, мы разделили на несколько подгрупп. И, может быть, хотя бы подгруппку из там 10-15 человек пустят. Вот, пришли на кассу, и нас, да, на кассу, я хотел финально сказать. В общем, да, нас не пустили посмотреть на бивень мамонта, потому что мы русские. Специфически, да, мы пытались как-то зайти кулуарно, что вот мы там посмотрим просто издалека. И, конечно, в конце разговора нам задали вопрос, откуда делегация из России. А, извините,
Многим кажется, когда вот они смотрят на Китай, да, то есть на все эти корпорации, на технологии, на небоскребы, они забывают о том, что вообще-то Китай – это коммунистическая страна, где очень серьезный контроль государства. И здесь любое действие ты должен так или иначе согласовывать с государством. Мы вообще известны, знаешь, к нам приходят новые клиенты с вопросом, а это вы те самые, которые сделали для 100 человек тур за 2 недели подготовки? Да, это мы. Ну, то есть, действительно, у нас вот есть кейс, когда приехало 100 человек, а у нас было 2 недели на то, чтобы подготовить 4 вот эти направления, про которые Жанна рассказывала. 39 встреч было. Посещение встреч, посещение лекций, то есть это было, конечно, но они сами, мне кажется, были в шоке, и до последнего никто не верил из организаторов, что все-таки у нас это получится. Проблема с тем, что если ты идешь в какие-то государственные органы, а в Китае или государственная организация, а в Китае любая крупная организация, она фактически государственная.
Музей, включая какие-то объекты реновации, если вы хотите поговорить с кем-то оттуда, любым сотрудникам, даже вот просто чтобы показали.
Если вы хотите посещать какие-то крупные компании из особенно таких sensitive industry, типа технологий, AI или чего-то связанного вот такого, то, пожалуйста, приходите к нам хотя бы 2 месяца до начала, вот, а лучше 3. Вот, мы можем сделать разрешение от всех этих корпораций, от всех этих госорганов, но это нужно...
Приглашение.
Да.
Один раз вечером раздался звонок мне, уже по Китаю вечером, по Москве это день. Андрей Дмитриевич, да, здравствуйте. Это вот вы там, как там компания Алонси, Аланси, приглашаете такого-то чиновника? Я такой, упс, говорит, ну нет, мы только вот организуем, мы не приглашаем, не надо. То есть посыл такой, что не надо, мы не можем, частная компания не может пригласить государственного чиновника какого-либо, это просто не тот статус. Вот. И происходит иногда недопонимание, поэтому приглашающая сторона должна быть тоже соответствующим уровнем. И, конечно, компания Alansi, мы тут три фаундера молодых, ну просто не имеем права пригласить какую-то высокопоставленного человека.
В Китае протокол, нужно соблюсти определенный протокол. Если вы хотите встречу на официальном уровне, ее надо подготовить. И как раз приглашающая страна, которая мы не можем выступать как бизнес-организация, компания, но у нас есть там связи с шанхайским правительством, например, которые могут помочь на официальном уровне пригласить. Но для этого нужно время. То есть когда к нам обращались за 2 недели, за 3 недели, или там даже за месяц, уже тот процесс был запущен, и мы как бы не можем вклиниться в него, подготовить здесь площадку для принятия.
Вот вы давно занимаетесь Китаем, и, скажем так, для российского международного, ну, это сейчас говорим про российский бизнес, направляете его в Китай, объясняете, образовываете и так далее. Стало ли меньше стереотипов у россиян, российского бизнеса в отношении Китая? Стало ли хоть чуть-чуть проще работать? Или все равно стереотипов этих много? И вот этот так называемый второй поворот на восток, вынужденный отчасти, да, он все равно как бы после 2014 года, условно, там первый поворот, после 2022 второй поворот, все равно этих стереотипов огромное количество. Стало ли хоть чуть-чуть легче?
Благодаря твоему замечательному каналу стереотипов
стало
значительно меньше.
Значительно больше.
Ну вот, пропугаться.
Я бы сказал, что изменения есть, на самом деле, в лучшую сторону. То есть российский бизнес действительно образовывается. Они начинают понимать, как работать с Китаем, что такое Китай, что такое китайцы, как с ними вести коммуникацию. Потому что мы очень много общаемся, на самом деле, с российскими заказчиками и очень много проводим с ними времени на переговорах. Иногда это очень утомительно порой, но сейчас мы видим тенденцию, что некоторые вещи не надо уже объяснять. Это классно, это вселяет надежду, что действительно вот еще через какое-то время мы научимся выходить на этот азиатский сложный рынок, на китайский рынок. Так что изменения есть.
Про бизнес-миссии, если то, конечно, с выходом сюда люди действительно образовываются. С поездками сюда чуть похуже, то есть почему-то все считают, что им тут все очень сильно рады, готовы открыть двери, показать все, что они хотят увидеть. К сожалению, нет.
При каждом запросе, то есть мы настаиваем на первой вводной лекции, иногда отказываются, но мы все-таки настаиваем, потому что люди, которые приезжают первый раз, особенно из областей, они не всегда понимают, куда они попали, и чтобы их прежде погрузить вообще в среду и куда-то идти в какую-либо компанию, мы помимо того, что рассказываем про этикет базовый, да, какие-то вещи, что не нужно там сидеть в телефоне, да, у нас есть там фотографии, когда мы проводили конференцию с большим количеством китайцев, там все-таки серьезно сидят, а наши все в телефон вот так вот ткнулись, и очень было стыдно, поэтому мы проводим какую-то дискуссию с ними и наставим на вводные лекции, чтобы как-то, ну, рассказать побольше, привлечь людей, погрузить в эту среду, чтобы они понимали, где они находятся и с кем они работают.
Ну, еще важный момент, что, да, информация про Китай, бизнес с Китаем стала больше, но тут есть небольшой подводный камень или большой, потому что кто-то уже что-то узнал, уже понял для себя.
И такой, ну я же... Большой коралл.
Это булыжник-то, скала.
Я же знаю, я же читал, я уже ездил, но... Как мы уже обсуждали, Китай быстро меняется, и как уже опять что-то поменялось, когда вы снова сталкиваетесь или снова приходите. И, наверное, всегда надо сохранять для всех открытость. Ну, то есть не вот я уже
open
знал,
mind.
Я уже выучил, чего вы мне рассказываете, а на самом деле, ну, да нет, угол уже слегка поменялся.
Видно, то есть люди, вот последние дни, когда там уже последняя рефлексия, последний день, действительно видно в глазах людей, что они ожидали увидеть Китай 2008-2000 года, а приехали и увидели Китай абсолютно вообще в другом, в заоблачном каком-то мире. И действительно люди меняют свое мнение о Китае, это классно.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. На этой оптимистической, я надеюсь, ноте мы заканчиваем. Пожалуйста, комментируйте, да, вот. Может быть, вы скажете, где за вами следить, так сказать.
Подписывайтесь, мы пока не знаем, куда, но мы обязательно сообщим.
Ссылочка в описании.
Да.
Все, всем пока.
Пока.